слава Богу. Это была моя жена Лилия. Я благодарен Богу за мою жену. Она со мной пошла в сложное время нашей жизни, посвятила себя вместе с нашей с нашими детьми. Мы уезжали в 92-м году, в сентябре месяце, на служение в Ульяновск. Четверо маленьких детей, младшему было 1,5 годика, и это была с ее стороны жертва. Мне-то легче, а ей сложнее, потому что нужно было воспитывать, жить в съемных квартирах, иметь кучу проблем, не знать, чем кормить завтра детей, потому что когда у нас пошла реорганизация миссии, то у нас были много сложностей, вот так скажем. Но, слава Богу, все прошло. Благодарю Бога за весь тот путь, которым Господь нас провел. Но, кстати, встреча в Красном Луче с Тарасом Николаевичем не была случайной. Кстати, тогда ты был с каким-то братом Володей. А, с Пархомеем. Понятно. Вот, и она не была случайной. Мы знали, куда мы едем, и мы знали, что кто-то из Свет Евангелия туда приедет. Ну, так мне передали, потому что мы уже искали встречу с кем-то из миссии Свет Евангелия. Мы с братом Андреем уже думали, что пришло время, просто Бог нас подготовил, и нам пора заниматься миссией. Мы даже думали свою какую-то снежном открывать миссию. А потом услышали, что Свет Евангелия начал работать, и мы с Андреем решили, ну, а что тут что-то свое там городить, если уже есть миссия, которая занимается служением. И вот Картавенко передает, что вот кто-то из Свет Евангелия приедет в Красный Луч, и поэтому мы приехали и встретились. Ну вот так Бог посылает встречи, которые меняют всю жизнь. У нас действительно жизнь изменилась, когда мы уже въехали на миссию. Об этом тоже можно много рассказывать. О жизни в Ульяновске, на служении, сколько всего произошло, но это одной книги даже не хватит, чтобы описать. Ну, слава Богу. За все это слава Богу. Мы сейчас занимаемся служением основания новой церкви в Киеве. Мы переехали в Украину, потому что это наша родная страна. Мы думали о том, чтобы... Я уже рассказывал в прошлый раз, когда был. Думали о том, чтобы закончить наше служение, передать молодым служителям и куда-то поехать опять на служение. Мы думали о том, чтобы еще какой-то новый проект можно было бы осуществить, пока мы совсем не постарели. Вот, мне уже за 50, поэтому нужно успеть что-то еще хорошее делать. И один из вариантов был у нас уехать в Израиль на служение. Но вот как бы это не склеилось, как-то не пошло, но вот как-то Бог нас призывал в Украину, в Киев. И вот мы сейчас там трудимся. И одна из причин, почему мы уезжали из Ульяновска, не потому, что там было все там плохо, наоборот, там все как раз хорошо. И у нас много там друзей, которые нас любят, которых мы любим. И мы передали служение молодым служителям и поехали на новое служение. Я читал когда-то книгу «Пастор, воспитывающий учеников». Я не помню автора, он какой-то там корейский автор или китайский, это фамилия у него. И он говорит, когда он основывал церковь в Гонконге, он написал там 15 пунктов, как он учил своих учеников. И вот он одно говорил там, наставлять, учить, быть с ними, давать возможность ошибаться, там, помогать, поддерживать, там, взращивать учеников. И последним пунктом, он все эти пункты приводил на основе того, что он видел, как Христос воспитывал своих учеников. Последним пунктом в этом ученичестве, знаете, что было написано? Он их оставил. Он их оставил, да. И вот в наставничестве это важный принцип, да, оставил. И вот мы тоже пришли к тому, что нам нужно оставить тех ребят, которых мы воспитывали в Ульяновске. Пастор, который стал вместо меня, Анатолий Салмин его зовут, он из группировки, из криминала такой, весь в наколках. Раньше там был, у нас до сих пор в Ульяновске мощные криминальные группировки. Вот одной из группировок он был ответственным за вербовку молодежи. Ну и потом, по милости Божьей, стал христианином, ушел без больших проблем. Проблем было много, но его не убили, его не сильно не избили. Вот, но, в общем, он оттуда ушел. Ну и сейчас он уже пастор церкви, вот это удивительно. Когда у него тут выказано «за вас», вот когда он, значит, ну, раньше пили, значит, «за вас», да. Потом уже стал пастором, он говорит, Сергей, может быть, нужно все повырезать, это как-то некрасиво. Но я говорю, ну ты же уже пастор церкви, тоже имеет смысл. Когда за чашу молишься, например, тоже есть смысл, что Христос за нас умер, да. Так что вот, если будете в Ульяновске, увидите это. Кстати, ваш дорогой брат, он очень скромный, на самом деле я не выше его. Я на целых 2 сантиметра ниже, поэтому он... первенство остается за вашей церковью. Но если приедет мой старший сын, тогда будет наша возьмет, потому что у него 2.01. Это у моего старшего сына. В Киеве мы сейчас занимаемся одним служением, о котором хотел немножко рассказать. Оно называется вот так: «Воин, дорога до дому». Наша страна сейчас, скажем, переживает сложное время. Война на востоке Украины так и есть. И, как пишут специалисты, воины нуждаются в подготовке и в заботе, скажем так, в 3 периода своей жизни. Во-первых, в доп. Призыва, вот как на Яворском полигоне, их учат, да, подготавливают для того, чтобы они смогли быть успешными там, и их не убили там, или чтобы они не сделали какую-то ошибку. То есть подготовить до того, когда послать в зону АТО. Второе, им нужно о них заботиться, то, что делают многие волонтеры, когда они там находятся. Когда они воюют, им нужно бывает там что-то с одеждой, с обувью, чего-то еще. Это вторая важная область, когда о воинах нужно заботиться. И третья область, которая еще, скажем так, в нашей Украине не паханая целина, позаботиться о воинах, когда они возвратятся сюда в мирное время или, скажем так, ну, просто в мирную страну. И здесь есть много проблем. Проблем самих воинов и проблем нас с вами. Проблем воинов состоит в том, что они увидели, почувствовали, попробовали смерть, участвовали в чем-то, сами, может быть, убивали, или кто-то из близких их погиб. Люди обычно обозляются, или он возвращается с войны, а война из него еще не вышла, и он еще, все еще живет, и он настроен, там, напряжен до предела, и он дома находится, а весь в состоянии войны. То есть на войне, потому что эти воины напряжены до предела, то есть то, даже чего ему учили, недостаточно, чтобы выжить, потому что он реагирует на малейшее движение, на малейший шорох, чтобы вовремя опередить противника там, и убить его, прежде чем он тебя убил. И американский опыт говорит о том, что воины, возвратившиеся из Вьетнама, 30%, я забыл все цифры, но больше 50% развелись со своими женами. Многие закончили жизнь самоубийством. Многие стали алкоголиками. Именно из-за вот этих нестыковки жизни там и жизни, скажем так, в мирном обществе. Это с их стороны проблема. А с нашей стороны проблема. У нас недавно приезжала проповедовать и обучать Джуди Хамстер, кажется, фамилия ее. Она полковник ВВС, как-то там в Америке, она капеллан. И она говорит, когда общество ведет войну, когда кто-то воюет, то не нужно думать, что только воины воюют, что они там воюют. Если мы не будем понимать, что это наша война с вами, то есть, например, я не пошел в зону АТО, вы не пошли в зону АТО. Почему? Я верующий. Это противоречит моему, допустим, моим убеждениям. И многим из вас это противоречит убеждениям. Это нормально. Другие пошли, другие умирают, где-то стреляют там или их стреляют. Но наше общество, то есть мы с вами участники того, что там происходит. И боль, которая происходит на востоке Украины, должна проходить через наше сердце. Мы должны понимать, что мы тоже часть всего того, что происходит сегодня в стране. И часто воины, возвращаясь, говорят, мы никому не нужны. Я там умирал за Украину, а тут я прихожу, мне вообще никто не узнает. Мы каждую неделю ходим в госпиталь, ну, в центральный киевский, еще в Ирпень были. Одного воина встретили, ну, раздаем вот такие приглашения на программу «Воин, дорога до дому». Ну, многие не из Киева, поэтому говорят, ну, я бы пришел, но вот уезжаю. Кто-то в Сумы, кто-то в Харьков, кто-то в Ивано-Франковск. Один из Ивано-Франковска, он схватил меня за руку, жмет и говорит, спасибо вам, что вам не безразлично вот то, что мы делаем или то, что мы делали. И мы им говорим спасибо за то, что вы делали. Они жертвовали собой, они умирали там для того, чтобы как бы защитить нашу страну. Конечно, друзья мои, большинство, я так понимаю, против всякой войны, друзья мои, но мы не искали ее, и вы ее не искали. Но мы часть того, что происходит сегодня. Если мы не стреляем, и если мы не на передовой, то мы можем позаботиться о людях, которые возвращаются каким-то образом. Так вот, программа «Воин. Дорога до дому» помогает адаптироваться воинам в мирное время, в мирной жизни. Собрать таких же воинов, которые пришли, если вы знаете, сейчас найти информацию, где эти воины, где они живут. Военкомат не дает такую информацию, и это, наверное, правильно. Учитывая сложность ситуации, вдруг куда она попадет, информация эта. Поэтому мы просто раздаем, просто через батальоны, через волонтеров можно найти вот воинов и познакомиться с ними. Мы знакомимся, узнаем чаще всего через личные контакты, это помогает. Я с одним воином познакомился, его зовут Святослав. Я просто в метро ехал и раз смотрю вот, в военной одежде, такой шеврон, этот Донбасс, и без руки левой. Значит. И мы как раз возвращались из христианского английского фильма. Я смотрю, он вышел на три остановки раньше меня. Я выбежал и с ним познакомился. Ну, я сказал о том, что вот программа такая, давайте мы... Я говорю, что вы можете посоветовать? Мы хотим вот собирать воинов. И он стоит такой, здоровый, моего роста, такой, не знаю, он так говорит, не знаю. Ну, вот я говорю, я служитель церкви, я не воюю там, но я бы хотел как-то помочь. Вот, а вы специалист, вы оттуда возвратились, вот посоветуйте, что можно сделать? И он опять, не знаю. Я говорю, Святослав, пожалуйста, он сказал что свое имя, дайте мне свой телефон, мы созвонимся. Он дал мне свой телефон, через пару недель я опять ему звоню, со второго раза где-то поднял трубку, я ему говорю, вот, Святослав, давай встретимся. Он говорит, нет, я не хочу пока, не готов, давайте в телефонном режиме. Но я спрашивал у него, как его дела, вот, я говорю, вот, что вы посоветуете, мы начинаем вот эти занятия. Он говорит, опять, не знаю, вот весь разговор, не знаю, не знаю. Я говорю, ну, помните, что мы все равно молимся, мы хотим вот такие занятия организовывать. Ну, так, и потом я говорю, ну, хорошо, до свидания, Святослав. И он мне говорит, Сергей, я так рад, что ты мне позвонил. Спасибо тебе. И потом я ему опять звонил, вот мы начали занятия, опять звонил, не отвечает, звоню, не отвечает. Один раз смотрю, там нет денег, видно, заблокирован. Я ложу деньги, звоню, не отвечает. Потом он мне присылает смс-ку, Сергей, я в Америке на лечении. Ну, видно, там то ли протез ему ставят, где-то там в штате, в Далласе, по-моему, если я правильно помню. И он говорит, огромное спасибо. То есть он благодарит за то, что я беспокоюсь о нем. Я ничего такого не сделал, друзья мои. Я просто ему звоню и чего-то спрашиваю. И надеюсь, что мы будем с ним общаться, когда он вернется. Эта программа у нас уже начинается. Мы сняли помещение, мы проводим, пытаемся проводить в военном госпитале, уже познакомились с нужными людьми. Может быть, или скорее всего, это дойдет, и это нужно делать и здесь в Ровно. Просто если вы хотите, можно взять такие буклеты, просто об этом думать, молиться, а может быть, что-то организовать здесь в Ровно. У нас будет обучение по этой программе в ноябре месяце. Я передам через ваших братьев, если кто-то захочет приехать или послушать, или поучаствовать в этом, то милости просим. Я не знаю, это связывает вас или напрягает, что я говорю на русском языке. Простите, еще раз. Спасибо. Да. Я вспомнил тут это свое оправдание, что Иисус Христос часто говорил на греческом, не на родном еврейском, а на греческом. Хотя наверняка он говорил на своем родном языке, но греческий тогда был язык общения. Я сегодня хочу говорить, и не знаю, сколько у меня времени. Целых 20 минут. Я хочу сегодня говорить о славе Божьей. Псалом 18, 2 стих. Псалом 18, 2 стих. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Библия говорит нам о том, что все созданное Богом, вся природа, все, кого мы знаем, все, что мы видим, все существует для Божьей славы. Нет другой цели, с которой бы сотворен был вот этот видимый мир и невидимый, как только для его славы. Все, что происходит на земле, в том числе человеческие ошибки, промахи и, как мы говорим, войны, да, Бог использует, это не значит, что он является автором этого зла, но Бог использует для своей славы. Псалом 75, 11 стих. «И гнев человеческий обратится во что? Во славу тебе». «И гнев человеческий обратится во славу тебе, а остаток гнева ты укротишь». То есть даже там, где люди организовывают всякую ерунду, там, где они друг друга убивают, там, где люди мучаются там, от того, что там разбомбили дома или разбомбили там, не знаю, детские садики, Бог каким-то образом делает свою славу. Один пастор из Донбасса говорит: раньше, говорит, в нашу церковь сложно было людей пригласить, а сейчас, говорит, за год, это Мосийчук Александр говорит, за год, говорит, на 100 человек церковь выросла. Да, конечно, ужасно, что происходит в Донецке и в Макеевке, но на 100 человек только в эту церковь стали приходить людей. Конечно, многие приходят за продуктовыми этими подарками или там просто хлеба поесть. Многие голодают. Но это хорошая возможность для Божьей славы. В Библии много пишется о Божьей славе. Вообще, если мы будем размышлять, искать тексты из Писания, которые говорили бы о Божьей славе, их очень много. В какой книге Библии написано больше всего о Божьей славе, как вы думаете? В Псалтире, точно, совершенно правильно. 145 раз в Псалтире пишется о Божьей славе. На втором месте книга пророка Исаии, совершенно правильно, 75 раз. 72, прошу прощения. В книге пророка Исаии говорит 72 раза о Божьей славе. Вообще в Библии можно найти более 700 текстов Писания, которые говорят о славе Божьей или обсуждают, что есть слава Божья. Например, возлюбили больше славу человеческую, чем славу Божью, например. Больше 700 текстов. То есть это настолько важная тема в Библии, Божья слава. Словарь говорит о том, что слава – это известность, репутация, восхваление или широкая известность, как правило, сочетающаяся с почетом, уважением и восхищением. Это Википедия. В Библии есть много, можно встретить параллели. Я хочу, вот, чтобы мы немножко вот порассуждали на эту тему. В Библии авторы, бывает, описывают некие параллели. И вот в одной из глав Деяний апостолов описывается такая параллель о двух людях, совершенно разных. Один из этих людей – это апостол Петр, а другой из этих людей, описанных в той же главе, это 12 глава Деяний апостолов, спасибо большое, на небе тебя ждет награда, брат мой. Спасибо. Второй человек из этой главы – это Ирод. Царь Ирод. Давайте прочитаем Деяния 12 глава с 5 стиха. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в эту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, а стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояжься и обуйся“. Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение». Ну и так дальше. И дальше из этой же главы, с 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось». Заметьте, что с Иродом происходит огромная проблема, беда. Ангел его поражает за то, что он не воздал славу Богу. В то время как апостол Петр как раз посвятил себя и всю свою жизнь тому, чтобы воздавать Богу славу. И об этом мы будем говорить, рассматривая его послание. Одно слово меня как бы поразило. Ну, во-первых, я как-то думал, всегда, каждый раз читаю, думаю, ну, странное поведение ангела. Вот приходит ангел к Петру. Ну что, нельзя, так сказать, взмахнуть крылом, там, сказать «Петр», там, или как-нибудь погладить по голове, «Ты мой хороший, там, вставай», толкнул его в бок. Интересно, что слово «толкнул» в оригинале там стоит слово «потасао», которое точно переводится как «ударить» или «поразить». То есть он толкнул, это довольно мягкий перевод. Ударил, он его ударил. И это же слово стоит тогда, когда ангел приходит к Ироду. И вдруг ангел Господень поразил, вот это слово стоит, там тоже слово «потасоу» стоит, «потасао». То же самое слово. То есть фактически ангел прикасается к одному и прикасается к другому каким-то образом. Ну, толкнул, ударил, поразил. Ну, в Библии это слово используется 9 раз в Новом Завете. Это греческое слово «потасао». И во всех случаях оно переводит как «поразить» или «ударить». Кроме вот этого одного, когда ангел Петра как бы толкнул. Ну, поразил, в общем, ударил. И вот интересно, что с Петром происходит? Он освобожден, чудесным образом освобожден. Он идет и дальше проповедует Божью славу. А Ирод, изъеден червями, умер. Помните, что Бог никогда не опаздывает, чтобы показать свою славу. Петр сидел, возможно, много дней в тюрьме. Мы не знаем, сколько дней он сидел в тюрьме. Но буквально накануне того дня, когда его должны были вывести перед народом и принародно казнить. Помните, что перед ним кто-то был казнен? Кто был казнен перед Петром? Иаков, брат Иоанна, да. Ирод убил его, и всем иудеям это очень понравилось. Петр был следующим. Причем настолько ставки были настолько высоки, что четырем четверицам воинов было приказано стеречь Петра. То есть 16 воинов. Двое из них буквально прикованы были цепью к Петру, чтобы точно не сбежал, уж куда ни идет Петр и воины с ним. И эти 16 воинов не уберегли, когда, собственно, явился ангел. Какая разница между этими двумя людьми и вот эти, то есть чему учат эти истории? Вообще в Библии есть много описанных как бы вот таких параллелей. И я думаю, что автор, когда писал вот эти «Деяния апостолов», и Лука не был неграмотным человеком, он знал, что писал. И вот в этой параллели он как бы сравнивает жизнь одного человека и жизнь другого. Я не знаю, почему он использует то же самое слово. Но в любом случае у каждого из них происходит соприкосновение с духовным миром. Приходит ангел, как представитель духовного мира. Прикасается, толкает ли, бьет ли. И для одного человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы Божья слава распространялась, для него это прославление и благословение. И для другого, который не воздал славу Богу, это полное разрушение всех его амбиций, целей, планов. Он не воздал славу Богу и умирает. Ирод был царем и восседал на царском, на золотом троне. Вокруг него было свита, вино, там, развлечения, танцовщицы. Пировал каждый день наверняка. И даже окружение его, то есть постельник царский, вот там почитайте в 12 главе, постельник царский даже был большим человеком. И вот эти представители кого-то там, я забыл, какого-то народа, склонили на свою сторону постельника царского, и уже таким образом они считали, что они могут повлиять на этого величественного монарха Ирода. Петр в это время сидел под усиленной охраной, прикованный двумя цепями. И вот с точки зрения человеческой, вот он царь во всей своей красе, и вот он узник, которого завтра убьют. Вот это огромная разница, огромная. Вторая разница. Ирод строил свою империю, и дом его был по-настоящему полной чашей. Вот многие мечтают вот, жить бы так, что как царь. Вот кто-то говорил, у нас в России так шутят. Как бы я был царем, то там сало ев бы, там салом бы заедав, там, ну как-то нам и как-то еще. Вот. Что бы я делал, если бы я был царем? Петр был бедным и жил в простой рыбацкой хижине. Кто бывал в Израиле, помните, вам показывали, наверное, возле Капернаума, да, или Капернаум, дом Петра. Простая, маленькая такая землянка, ну, где нашли какие-то крючки и считают, что это дом Петра. Ирод был богат, а Петр был беден. Ирод старался выстроить самые хорошие, добрые отношения с влиятельным человеком того времени, императором Рима. А Петр старался выстроить хорошие отношения с властелином всей вселенной, Господом. Самое главное различие, Ирод не искал Божьей славы и не воздал славу Богу. Заметьте, за то, что не воздал славу Богу. Я верю и думаю, что с каждым из царей Бог по-своему разговаривает. Вот есть известный царь в нашей северной стране, да? Вот, и я знаю многих верующих, которые молятся о том, чтобы он умер. Да? И я это понимаю, понимаю. Есть те, которые, наверное, думают или мечтают, чтобы каким-то образом повлиять на этого человека. Кто-то говорит, что вот он очень набожен по-своему. В любом случае, с каждым из царей, я думаю, что Бог разговаривает на своем языке. Почитайте, в Библии есть много примеров. Например, Навуходоносора Бог взял и сделал животным для того, чтобы он, что он сделал? Чтобы воздал славу Богу. И после всех этих наказаний Божьих он, в конце концов, признает Божью славу, поклоняется Богу. Кир, царь персидский, Бог его избирает для того, чтобы он построил, восстановил Иерусалим. Бог по-своему разговаривает с императорами или с царями этой земли. Поэтому, как Бог разговаривает с нашими императорами или с нашим президентом, он знает, как он это делает. В любом случае, кто-то может воздать славу Богу, а кто-то не воздает. Петр же искал Богу славы. И вот давайте мы посмотрим его послание. В его послании больше 15 раз, то есть в посланиях апостола Петра, которые достаточно короткие, больше 15 раз он говорит о Божьей славе. Что же он говорит? 1 Петра 4 глава 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть все, что мы делаем, мы должны делать для славы Божьей. Все, что мы, когда мы работаем, где мы бываем, заключаем сделки, продаем машины, покупаем то или другое, беседуем с людьми, это для славы Божьей должно служить. Друзья мои, мы с вами, придя к Богу, по Божьей благодати получив прощение, не освобождены от требования Божьего жить по Божьим стандартам. Я не говорю о том, что вы должны этим самым заслужить себе спасение. Я говорю о том, что после получения спасения Бог ожидает от нас такой жизни. И прославляем ли мы Бога своей жизнью? Когда вы заключаете сделку, действительно вы ли честны до последнего? Или вы врете? Когда вы покупаете, и кто-то вам дал неправильно сдачу, вы понимаете, что вы однажды с этим человеком встретитесь на суде пред Богом, что лучше отдать сдачу назад, потому что она не ваша. Есть много вещей, которые говорят и учат нас, как мы можем прославлять Бога в своей жизни. Мы вчера были с командой наших братьев и сестер, с которыми мы основываем новую церковь, в лесу. И мы прославляли Бога. Знаете, как мы прославляли Бога? Ну, мы пели, да, мы молились, жгли костер, шашлыки ели, да. Но мы начали прославлять Бога с того, что мы взяли огромный мешок и собрали все бутылки, битые склянки, банки и прочие всякие непотребства, все, что там было на этой поляне. Мы собрали в огромный мешок и потом вывезли это в мусор. И мы этим прославляли Бога, потому что мы христиане, и наша нога там ступила, и мы должны здесь прославить Бога. И не важно, что кто-то их бросил. И я не собираюсь выяснять, кто там разбрасывает в лесу бутылки. Мы там были, и мы должны этим прославить Бога. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть наша испытанная вера приведет к славе, когда вернется Иисус. Еще несколько текстов пропускаем. 11 стих 1 главы. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу». Интересно, что апостол Петр в этом послании серьезно рассматривает вопрос страданий. И он говорит, что страдания предшествуют славе. Страдания предшествуют славе. Дальше. «Человеческая слава ничего не стоит». Это 1 Петра 1:24. Дальше 2 глава 12 стих. «Наша добродетельная жизнь прославляет Бога в уверовавших язычников». Язычниках – это миссионерский посыл. «Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». Как вы думаете, кто из ваших соседей, друзей, родственников или из тех людей, с кем вы общались, дружите или вы знаете, обратился к Богу через вашу жизнь? Вот об этом здесь пишется. Кто обратится к Богу, видя вашу добродетельную жизнь? И это не вопрос, что ну, у меня такой характер, знаете ли, терпите меня. А чего я крайний? А что там, другие не могут это сделать? Друзья мои, это вопрос каждому из нас, как христианину. Действительно ли через это прославится Господь? Это мое желание, чтобы Он прославился. И я буду делать все возможное, чтобы Господь прославился через меня. Миссионерский посыл. Кто готов проповедовать Евангелие в Северной Корее или еще там где, для того, чтобы прославился Господь через этих язычников? Еще несколько пропускаем. 1 Петра, 5 глава, 1 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Здесь слово к пастырям. Знаете ли, что пастырь – это соучастники славы Божьей. И ваши пастыри имеют особую Божью славу или соучастники Божьей славы, так написано в Библии. В следующем, точнее, в 4 стихе в этой главе написано: «И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы». Раньше венцы это были некие такие лавровые венки, которые там срывали с деревьев, плели и возлагали на голову победителям. Это будет некий неувядающий венец славы. У Тараса Николаевича на голове будет какой-то огромный венец. Представляете, какой будет потрясающей красоты венец. Без преувеличения, я говорю. Я даже не представляю, какой он будет красивый. Но это правда. Это Слово Божие говорит. Пастыри и сопастыри, все служители, которые несут какое-то служение и заботятся о других в церкви, имеют особую Божью славу, это правда. Это относится к лидерам или руководителям малых групп, тем, кто занимается с детьми, тем, кто занимается в лагерях. Все, кто кого-то за собой ведет, друзья мои, вы получите особую славу у Господа, помните об этом. И поэтому это должно нас вдохновлять. То, что Петр говорит, там, не господствовать, не превозноситься, не строить из себя там кого-то, кем не являешься, но со смирением нести свое служение, зная, что мы получим вот этот неувядающий венец славы. Дальше он говорит, слава Божья вечна, она никогда не закончится, это много текстов еще. Что Бог призвал нас к себе славою и благостью, это 2 Петра 1:3. И еще один текст. 17 стих из 2 послания 1 главы. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы», это старославянское слово, велилепное на самом деле великолепное, которое переводится великолепное, величественное, пышное, роскошное. То есть это была просто потрясающая слава. «Принесся к нему такой глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну и еще Петр оканчивает свои послания прославлением Господа, повторением того, что ему слава и ныне, и в день вечный, или слава и держава во веки веков. Петр знал, о чем говорил. Много лет назад он был простым рыбаком. И однажды в его лодку вошел Иисус. Иисус проповедовал Божью истину из лодки, пропахшей рыбой. И здесь же лежали сети, здесь лежали личные вещи Петра. Вся жизнь Петра проходила в этой лодке. Он обычный рыбак. Но вот в тот день все изменилось. Вдруг Петр увидел славу и свет, который исходил от Иисуса Христа. Он смущался и пытался скрыться. Помните, что он сказал? «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». «Не бойся, — сказал Иисус, — отныне будешь ловцом человеков». Вот это был тот день, когда Петр говорит, что он привлет нас на себе славою и благостью. То есть вот эта слава Божия настолько засияла для Петра, это настолько было великолепно и привлекательно, что он не смог противиться. Петр, лидер, Петр, который надеялся на себя и на свои руки, он знал, что он может там всю ночь проловить и поймать огромную лодку рыбы и накормить там семью и родственников. Он теперь стал бессильным перед Божьей славой, которая пленила его. И в тот день апостол Петр теперь уже узнал, что есть более высокие цели, чем просто лодка, полная рыбы. Есть Божья слава, с которой никак не может сравниться ограниченная и мелкая слава людей. И вот проповеди Божьей славы апостол Петр посвящает всю свою жизнь. Интересно, я читал уже у другого апостола, у Павла, Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены чего? Славы Божьей. Это касается всех нас и всех людей в мире. Как вы думаете, что мы потеряли? Что есть нечто такое, что было потеряно нами при грехопадении? Нет, у нас он остался, образ Божий. Он затерянный, затертый, он есть, мы его не лишены. Никто в Библии, нигде в Библии мы не находим, что мы лишены образа Божьего. Да, он есть в нас, закопанный глубоко, да? Не сразу увидишь, особенно в людях, которые там испорчены грехом, изуродованы там жизнью своей, да? Но славы Божьей мы лишены. Как это? Чистоты, праведности, да. Это нечто такое, что, увидев, мы бы ни за что не захотели это потерять еще раз. Я думаю, это нечто, что мы даже не представляем, как это выглядит, как это настолько прекрасно и величественно быть в Божьей славе. Есть пример Стефан. Когда Стефан проповедует, очень жестко обличая всех этих иудеев и их лицемеров, и вдруг ему что-то является. Деяния 7 глава, 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел что? Славу Божью. Увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Я читал проповедь Стефана до этого и проповедь Стефана после этого. Она отличается. До этого он был исполнен праведного гнева, и я нисколько его не осуждаю. А там уши необрезанные ваши, лицемеры, там все такое. И вдруг он увидел славу Божью, и после этого его риторика меняется. Помните, что он говорит? «Господи, не вмени им греха этого». Вот увидев славу Божью, даже у этого великого человека Стефана, то есть настолько все становится не таким неважным. Ребята, слушайте, камни ваши, да что такое эти камни? Если бы вы знали, что вас ждет в небе, и что такое, и что есть эта слава Божья. Друзья мои, я не смогу вам объяснить, что есть слава Божья. Вот много текстов Писания говорит об этом. Но мы туда идем, и мы ее получим. Вот на этой неделе праздновали день преображения Господа Иисуса Христа. Петр, когда увидел Иисуса во славе, помните, он о всем забыл, проспал, правда, часть, а может, большую часть. Но когда это увидел, он захотел сразу там кущу построить, остаться надолго, все его больше ничего не интересовало. Он хотел быть рядом с Иисусом во славе. Как мы можем прославлять Бога? У нас время коротко, нужно заканчивать. Мы можем прославлять Бога, друзья мои, через нашу измененную жизнь. И вот мы уже читали из 2 главы 12 стихом из 1 послания Петра. наше хождение пред Богом в святости и чистоте. Через это люди узнают Иисуса Христа. Мы говорим о том, чтобы Господь благословил нашу страну Украину, и я об этом молюсь. Мы молимся о том, чтобы Порошенко, например, покаялся, ну хотя, может, он по-своему там как-то кается, ну чтобы все министры, коррупционеры, кто там ворует, все покаялись. Друзья мои, но Бог проявляет свою славу и благословение не так, не через то, что руководители сначала каются. Знаете, как это происходит? Через нас, через церковь. И, во-первых, церковь, мы с вами, братья и сестры, должны избавиться от всего того, что мешает и Бога на самом деле не прославляет. Вот то, что нам действительно в своей жизни, мы делаем нечто, что не является Божьей славой. Просто молить Бога, чтобы Господь от этого нас избавил. Я понимаю, что мы не можем своими силами изменить наш характер. Но Бог его меняет, друзья мои. Характер не меняется быстро. Но характер меняется. Если вы там занимались, ну, например, там, сплетнями много-много лет подряд, и вас знают соседи, что вы такая или такой, и прошли 20 лет вашей христианской жизни, почему вы все еще такая или такой? Это вопрос ко мне и к моим отношениям с Богом. Разве Богу не угодно наше святое и богобоязненное хождение пред Ним? В чем же проблема, почему я не принял от Бога эту благодать, чтобы что-то изменилось во мне? Бог может менять наш характер, друзья мои. И провождать добродетельную жизнь – это наша с вами ответственность. Не потому, что мы своими силами можем сделать, а потому, что мы можем, в конце концов, желать этого, просить у Бога, открыть себя для Бога, чтобы Бог нас изменял. Дело же не в том, что Бог не может. Дело в том, что мы не хотим. Тертуллиан, кажется, писал в своем послании императору о том, что когда христиан убивали, бросали там на съедение зверям, и он пишет: «За что вы ненавидите христиан? За что вы их убиваете?» И он говорит такие слова: «Кто, узнав о том, что христиан убивают, не захотят прийти к нам и узнать, кто же они такие, за что их так ненавидят и убивают?» Сильное слово после этого. Он говорит: кто, придя к нам и увидев, как мы живем, не захочет стать такими же, как мы? И поэтому кровь мучеников есть семя церкви, говорит Тертуллиан. Когда к вам придут соседи, они захотят стать такими, как вы? Хороший вопрос. Захотят ли неверующие стать такими, как вы? Или мы стали такими фанатиками, которые сыпем словами из Библии налево и направо, а жизнь наша совершенно не похожа на христиан. Кто такой настоящий христианин? Это тот, кто на любую тему может слово из Писания прочитать? Или тот, чья жизнь измененная и добродетельная? Кто может сносить и прощать? Кто может терпеть и любить? Кто может вмещать разных людей? Кто может быть незаметным тогда, когда все пытаются быть, как говорится, наяву и впереди всех? Что есть настоящая христианская жизнь? И это к нам вопрос. Чтобы провождать добродетельную жизнь, и это прославит Господа. Я рассказывал, что в Снежном, нашем городе, тогда, когда началась перестройка, многие шахтеры, у нас шахтерский город, у нас около 20 шахт в этом небольшом городе, многие шахтеры пришли к Богу в начале перестройки через обычных мужиков, которые никогда в церкви не проповедовали. Но они далеко, на глубине там 600 или 800 метров под землей, они поступали по-христиански. И через них потом пришли люди к Богу. Я знаю этих людей. Друзья мои, и вот это и есть настоящая христианская жизнь, которая является светом и Божьей славой. Второе. Мы можем прославлять Бога через церковь, друзья мои. Это очень важно, когда мы бываем и приходим в церковь. Церковь есть будущее человечества, и в Библии написано: «Слава Господу в церкви во Христе Иисусе», Ефесянам 3:21. Господь прославляется через церковь, и поэтому слава Богу, что вы здесь и что мы здесь, что мы являемся частью Божьей церкви. Нельзя быть где-то в стороне, сам по себе, я почитаю дома, помолюсь. Здесь нужно быть вместе со всеми братьями и сестрами. Мне всегда нравится бывать в церквах. Мы пока что не начали свое богослужение, «Свет Украине» называется наша церковь, в сентябре начнем. Поэтому мне приятно вот у вас побывать. Мне нравятся разные церкви. Ну, я понимаю, что бывает чуть-чуть лучше, чуть-чуть. Бывают хорошие, а бывают очень хорошие, вот так скажем, да. Поэтому вы относитесь к очень хорошей церкви, да, это правда. Мне приятно петь вместе с вами, просто слушать, как церковь поет. Вот страшно люблю общее пение. Бывает не стройное пение, но общее пение. Все поют, все прославляют Господа. И вот я думаю, вот этот многоголосый хор, это просто такая маленькая тень того, что будет на небесах, когда все народы будут петь прекрасную песнь Господу. И мы с вами надолго, в общем, да. Мы с вами всю вечность проведем вместе, так что мы уже должны привыкать друг к другу. Это правда. И последнее, через проповедь Евангелия мы прославляем Господа. Еще пару стихов из Библии. Псалом 71, 19 стих. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Вот удивительный текст. «Славою Божьей наполнится вся земля, друзья мои». И все люди должны услышать о Евангелии, о Божьей славе. И ваши братья поехали в Северную Корею, и они все еще не могут проповедовать, но они молятся о том, чтобы там тоже воцарилась Божья слава. Друзья мои, будьте уверены, она там действительно засияет Божья слава. Еще Аввакума, 3 глава, 3 стих. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран, покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля». Друзья мои, вот это девиз евангелизма и миссионерства – расширять Божье царство и расширить влияние Божьей славы по всему миру. И, друзья мои, не только миссионеры, которые уехали в Северную Корею, или те, которые трудятся над основанием новой церкви в соседнем городе. Мы с вами ответственны за то, чтобы расширялось или царствие Божье расширялось, и слава Его становилась видна по всему миру. Я бы хотел, чтобы каждый из нас на этой неделе подумал о том, чем конкретно вы прославляете Господа. Не только «Аллилуйя» мы говорим, не только «Слава Господу», когда удачная покупка. Как реально ваша жизнь прославляет Господа? И, может быть, что-то вы еще можете сделать. Нет предела совершенства, да, кто-то говорил. Что вы еще можете сделать для Божьей славы? Подумайте об этом. Что вы можете и что вы делаете для Божьей славы? У Господа все-все люди на учете, или, как мы говорим, Он знает каждого из нас. Никто не случайен, ваша жизнь не случайна, ваша история не случайна. И вот все мы, в конце концов, можем и должны прославлять Бога своей жизнью. Ну и можете, когда читаете Библию, отмечайте для себя тексты, где написано про славу Божью. Их очень много в Библии. Есть огромные темы, которые можно открывать. И однажды мы придем на небеса и будем в присутствии Божьей славы. И скорее всего, как есть такой текст, нет, стих такой есть, что когда увидим Его славу, то научимся говорить так, как говорит дорогой брат Владимир, стихами. Вот на небесах мы будем, скорее всего, все говорить стихами друг другу. Я не умею так, но вот, видите, он умеет. И на небесах точно мы будем говорить стихами. Я так верю, что так именно и будет. Потому что вот Бог настолько нас как бы наполнит своей славой, и мы станем частью Его. И вот это будет нас вдохновлять к чему-то особенному. Давайте мы помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя, потому что Ты достоин славы, и потому что вообще-то вся слава только от Тебя и исходит. Все, что на земле, и все, что человеческое, оно настолько неестественное и поддельное. Мы хотим, чтобы жизнь наша, жизнь каждого из нас была прославлением Тебя. Господи, достаточно в нашей грешной, греховной, дохристианской, а может быть в начально-христианской жизни, порочило Твое имя. Господи, но мы хотим, чтобы наша жизнь была прославлением Твоего имени. Господи, и мы понимаем, что весь мир должен прославлять Тебя. И Твоей славой должна наполниться вся вселенная и вся земля. Господи, благослови нас, каждого в отдельности, шаг за шагом думать и соразмерять свою жизнь с Твоей волей и прославлять Тебя. Господи, прославься через эту церковь, через каждого из нас. Мы хотим быть послушными воле Твоей, хотим послушными быть Твоему голосу. Мы любим Тебя. Поклоняемся Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.